Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую вас пасхальным приветствием, только я не говорю, я жалею стариков. Порой, когда приветствуют, я пока встану, уже три раза скажут «Христос воскрес». Ну, вот такие мы старые люди, нам трудно подниматься. Братья и сестры, вот только что рассказанный стих «Поднимите врата верхи, и войдет царь славы». Вы знаете, много рассуждают, когда, где это было, что это за событие, что это за врата верхи, где они поднялись, и когда вошел этот царь славы. Я так много рассуждал, слышал братские, именно после воскресения Христа, когда Он пошел на небо, открылись эти двери вечные. Мы вот живущие на земле, празднуем воскресение Христа так обычно, порой так душевно, спокойно, ну, праздник, праздник, там Пасхи напекли, яичек накрасили, мы как будто так. Братья и сестры, небо пришло в движение. Это было величайшее событие. Отворите двери вечные, войдет царь славы. Мы даже не представляем, как небо пришло в движение. Совершилась великая программа спасения людей. Вот брат говорил о милостивости, милосердии. Вот еще в Ветхом Завете, когда Господь являлся Моисею, Израилю, там написано не просто «Я Бог милостивый», а «Бог много милостивый». Вот своей милости бескрайней, нам порой непонятной, Бог план спасения рода человеческого. Вот почему о Христе написано, Он заклан прежде создания мира. Тогда еще не было никого. Мы не можем понять этот план. Наш короткий мозг не постигает этой безмерной милости нашего Бога, когда Он уже видел весь план. Поэтому, друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить эту тему о воскресении Господа Иисуса Христа. Я читаю два места Священного Писания. Первое место по Евангелию от Луки, 24 глава с 1 стиха. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба и вошли, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. Второе место. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 6 стиха. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Мои дорогие братья и сестры, вот мы собрались в таком меньшинстве здесь, в этом зале. Никогда мы не задумывались, что огромный город, где мы живем, он сегодня живет по своим законам. Он не думает об этом камне краеугольном. Он живет своим увеселением, своими плотскими помыслами и греховными направлениями. И для таковых воскресение Христа не имеет никакого значения. Второе, на что я хочу обратить внимание, братья и сестры, ничто так не подвергается, я бы сказал, неправде, извращению, как воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа. Вот обратите внимание, я вспоминаю свои школьные годы, когда вот старое поколение, которое в те годы учились в советской школе, школе атеизма, это нам вкладывали в наши уши, что это сказка, что это легенда, что это басня, это попы придут и тому подобное. Братья мои и сестры, обратите внимание, даже близкие ученики Господа Иисуса Христа, они искали мертвого Христа. Они не могли поверить. Вот что вы ищете живого между мертвыми? И обратите внимание, Христос перед своими страданиями неоднократно говорил им о том, что ему предстоит быть распятому, и потом он на третий день воскрес. Вот женщины эти, они тоже слышали. И когда ангелы сказали, вспомните, он и вспомнили они слова. Я дальше не стал читать, когда женщины прибежали и сказали апостолам-то, и там написано, показались слова их пустыми и не поверили им. Обратите внимание, как люди, даже близкие к Иисусу Христу, относились к воскресению. Это было невозможно. Я вот часто задумался, Господи, почему так? Обратите внимание, Фома, уже апостолы все говорят, мы видели Господа, не поверю. Что за неверие? Почему такое было? Братья и сестры, я вижу причину в этом. В 52 главе книги пророка Исаии, там в конце главы написано, «Ибо он был обезображен паче всякого человека». Вот когда они стояли на Голгофе, нам это, братья и сестры, даже не... Ну, паче всякого человека. Вот написано там, разбойников вели. Нигде не написано, что разбойниками закрывали глаза, там били, венец. Нигде не написано. А вот на Иисусом Христом написано, целый полк собрали. Глумились, смеялись, били, плевали. И он шел на Голгофу, крайне изнемогший. Братья и сестры, и ученики, видя его страдания, видя томление на кресте, и еще обратите внимание, когда Пилату пришел Иосиф из Марафеи, написано, просил тело Пилата, у Пилата тело Иисуса. Пилат не поверил. Он призвал сотника и спросил, что он умер, потому что распятые висели по несколько дней. Почему? Иудеи, священники и просили перебить голени, чтобы на праздник Пасхи преступники не висели на кресте. И пришли одному разбойнику, перебили голени, чтобы кровь стекла, второму, а подойдя к Иисусу, нашли, что он мертв уже. И удостоверение пробили ему бок копьем. Братья и сестры, это говорит о крайнем уничижение Господа нашего Иисуса Христа. И ученики, видя это, не могли. Поэтому Фома говорит, не поверю. Я был свидетель там, я видел, как он был истомлен. Не поверю. Братья мои, сестры, вот это состояние «не поверю», оно сегодня сопровождает многих людей. И что характерно, люди приняли Иисуса Христа, но как мертвого. Они ставят ему иконы, они ставят кресты даже на кладбище. Умер человек, крест поставит. А там разбойник какой-то, хулиган, жил чисто греховной жизнью. Они как-то ищут Христа мертвого. Что вы ищете мертвого, братья мои, сестры? Я хочу обратить внимание сегодня. И когда он воскрес... Обратите внимание, Для того, чтобы воскресение Иисуса Христа было четким, подтвержденным актом, Евангелие последовательно приводит многие свидетельства. Я хочу их привести. Посмотрите, Магдалина, когда она сидела у гроба и плакала, между прочим, я так думаю, Магдалина несколько раз прибегала к гробу. Она прибежала, камень отвалил, нет, побежала Петру за Иоанну, сказала. Там было написано несколько женщин. Она снова прибежала. И вот, когда она сидела и плакала, остальные женщины уже пошли. Помните, Христос, когда сказал «Мария!» Она услышала знакомое голос, и она воскликнула «Равуни!» И он говорит, не прикасайся ко мне, я еще не восходил к отцу моему. А там дальше написано, женщины, которые раньше ушли, они там тоже встретили Иисуса и ухватились за ноги его. Братья и сестры, Мария, которая услышала голос Иисуса, почему написано в Евангелии, он первый явился ей воскресшей. Друзья мои дорогие, это первое свидетельство. После мы видим, когда она прибежала и сказала апостолам, побежал Петр и Иоанн. Иоанн быстрее бежал, он был, вероятно, помоложе, попроворнее, подбежал и заглянул в гробницу, не вошел туда. Прибегает Петр, стремительный ученик, он, ну, я буквально говорю, врывается в гробницу и рассматривает пелены сложены, плат свитый. Потом вошел второй ученик и увидел, и уверовал. Братья и сестры, Иоанн еще не видел Иисуса живого, но он уже уверовал. Это второе свидетельство. Потом, когда мы читаем, что явился Петру, вот что интересно, братья и сестры, одна из Евангелий говорит, когда он воскреснул, идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет вас в Галилее. И где-то в этот промежуток времени произошла встреча Иисуса Христа с отрекшимся Петром. Когда она произошла, нам Евангелие не повествует. Но вот посмотрите, что говорит Петр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Это Петр засвидетельствовал. Вот сестра рассказывала, он воскрес, потому что мы воскресли. Он воскрес, потому что сила воскресения, она проявилась в нас. Мы были мертвы по делам и преступлениям, но Христос оживотворил нас. Братья и сестры, это сила воскресения, это действие нашего Господа. И Петр это ощутил. Мы видим дальше, двое учеников идут в Эммаус, Иерусалима. И вот наблюдаю за этими двумя учениками, там еще апостолы сидят где-то за закрытыми дверями, а у них уже все кончилось. Мы надеялись, мы думали, что он тот, кто должен защитить Израиля. Они оставляют Иерусалим и идут в свой городок Эммаус. Кончены надежды, все умерло. И тут им встречается путник. «А чего вы печальны? О чем вы рассуждаете? Ты что, пришедший? Ты что, не знаешь, что случилось в Иерусалиме? А что такое? Да вот было с Назарянином, как его предали на распятие. Правда, там женщины походили, не нашли его». Братья и сестры, нет надежды. Они утомлены, они потеряли веру в Иисуса Христа. И вот когда они пригласили его переночевать, и там написано, когда он взял хлеб и преломил. Я, братья и сестры, вижу, что когда он преломлял хлеб, они увидели раны. Те раны, о которых Христос сказал Фоме: «Возьми перст твой и вложи его в ладонь мою, в раны мои вложи, и не будь неверующим». Когда они увидели, что это Иисус, написано, он стал невидим для них, они соскочили и побежали в Иерусалим. Братья и сестры, это все свидетельство. Для чего? Для того, чтобы мы были верующими. Ну, я уже говорил, когда они пробежали в Иерусалим и сообщили, и когда они там сидели, недоумевая, и сам Иисус стал между ними и сказал: «Мир вам». Братья и сестры, там написано, укорял их за неверие, что видимши в Его воскресшими не поверили. Вот какое сердце у людей. Пришли люди, один, второй, третий, не поверили. Это состояние неверия. Друзья дорогие, вот тут на второй неделе мы видим встречу с Фомой. «Иди, Фома, вложи, возьми ладонь свою в ребро мое». И воскликнул Фома: «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, у Господа были братья по плоти. Написано, они не веровали в Иисуса как Сына Божия. Ну, они ж вместе с Ним, Он плотничал, Он работал. Может быть, они вместе где-то работали. Евангелие мало повествует, но написано, когда он где-то был в доме, и матерь и братья услышали, что он вышел из себя, тоже это непонятное место, и пришли, чтобы взять его. Они не веровали в Иисуса. Братья и сестры, и явился Иаков. Иаков был первенец в семье. Первенец. Кто он был, двоюродный или родной, это дискуссия среди богословов до сегодняшнего дня. Мы это не можем сегодня рассуждать, предадим это Богу. Но Иаков стал пресвитером Иерусалимской церкви. Он проводил первый собор в Иерусалиме, 15 глава. История говорит, Иаков был, он очень праведный, он вел очень святую жизнь. И Синедрион решил, чтобы он пред всем народом сказал, что я знаю Иисуса, это брат мой, он просто человек. И написано, его поставили на вершине храма, и была площадь, где было собрано много людей, чтобы он это сказал. Но он засвидетельствовал, что Иисус, Христос, Сын Божий, и его сбросили. А после добили его на месте. Это Иаков, праведный. После началась война, и в Риме говорили, в Иерусалиме, это за Иакова праведного. Дальше мы видим, братья и сестры, удивительное явление. Потом явился более 500 братьям в одно время. Вот тут нас сидит сегодня, ну, может быть, 200-250 человек. А ну-ка представьте, еще столько людей, 500 человек, свидетелей. Вы где-нибудь видели, чтобы такому количеству свидетелей не поверить? Господь это делает. 500 человек свидетелей. Братья и сестры, вспыхнула эта проповедь Евангелия. Христос сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». И когда они проповедовали, там оказался один особо рьяный противник, который хватал их, влёк в темницы, истязания. Это знаменитый Савл. Он никак не мог принять. Он был полностью предан Синедриону. И шел в Дамаск, вы знаете эту историю, чтобы вязать тех, кто исповедует имя Иисуса. И там на дороге явился ему Христос: «Савл, что ты гонишь? Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Братья и сестры, что с ним случилось? Сестра рассказывала, возродил. преобразил. Это наглядно произошло с Савлом. Когда читаешь Евангелие, особенно Деяния апостолов, это поражайся вот такому пожертвованию, жертвенному служению Савла. Он проповедовал, и в Деяниях написано, апостолы с великою силою проповедовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Для чего? Чтобы люди приняли, друзья мои дорогие, что характерно, о чуде воскресения сообщила напуганная стража. Вот когда пришел ангел и отвалил камень гроба и властно сидел на нем, написано, стража пала, как мертвая. Сколько они там лежали, ничего не сказано. Потом, ну, придя в себе, или как мы по-русски говорим, очухавшись, они дёру дали, убежали. Они прибежали к священникам и рассказали, братья и сестры, если б священники этому не поверили, они обязаны предать этих стражей смерти. Потому что это был римский закон. Если стражи не уберегли, они подвергаются казни. Священники поняли, случилось великое чудо. Они просто, вот, братья и сестры, мы часто рассуждаем, ну хорошо, ну теперь вам сказали, но вы не веровали, вы предали его смерти. Вот теперь вам сообщили, пришел ангел с неба. Ну вроде надо каяться, надо падать ниц, надо просить прощения. Они дали деньги. Вы никогда не задумывались, что за состояние человека? Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна, там где-то 43-44 стих сказал, когда вот эти священники, фарисеи окружали и домогались к нему, мы семя Авраамова. И Христос сказал, ваш отец дьявол, и вы хотите делать дела отца вашего. Вот, братья и сестры, состояние людей, когда они подвержены дьяволу, даже при явном свидетельстве воскресения, они отказались. Это. Да, он воскрес, но мы не принимаем его. Они дали деньги, и написано, пронеслось этот обман среди иудеев до нашего дня. И сегодня иудеи отвергают воскресение Христа. Я хочу сказать, дорогие друзья, вот воскресший Христос, он сказал так, дана мне всякая власть на небе и на земле. Сильно сказано, дана ему всякая власть. Я это говорю для того, чтобы сидя здесь, вот мы сидящие здесь, мы ищем живого между мертвыми или между живыми. Мы поклоняемся мертвому Христу или живому? Вот, братья и сестры, как это понять? Вот в Откровении написано, когда Иоанн был на острове Патмосе, и в день воскресный он был в духе, и ему явилось, он там слышал голос позади, и когда он оглянулся, он увидел это событие, он увидел Сына Божия. Он был не такой, как на земле, презренный, оплеванный, поруганный, распятый, он был в великой славе. И написано, Иоанн пал, как мертвый пред ним. Я вот так размышляю, вот мы сидим так, знаете, вольно, слушаем, ну хорошо, пойдет. Кто-то вышел, пришел, погулял, водички попил. Вот если бы здесь стал Христос воскресший, вот таким, как видел его Иоанн, что бы было с нами? Вот если бы Христос и стал здесь, братья и сестры, живой, но он такой, мы просто не видим. Господь закрывает наши очи. Он хочет, чтобы мы веровали сердцем. Не в чудо верили, не в действие силы его, как иудеи. Сегодня кто-то сказал, а брат проповедовал, что вот Моисей там получает закон, там гремят и трубы, пылает вся гора, они стоят, говорят, Моисей, пусть Господь не говорит нам, пусть он тебе говорит. Испугались. Господь несколько слов сказал, и они, это было что-то потрясающее. Прошло 40 дней, они сделали истукан и стали ему поклоняться. Вот состояние людей, друзья, дорогие, я хочу сказать сегодня, сила воскресения. Вы знаете, братья и сестры, я хочу привести несколько свидетельств просто исторических личностей. В это время, после воскресения Христа в Иудее, жил иудей Иосиф бен Матафий, священник, который впоследствии стал называться Иосиф Флавий. Это историк первых веков. Он не принял воскресение Христа. Он был постоянно среди императоров. Тит его был друг, Веспасиан. При Домициане он был. Так вот, он написал такие слова. «В это время выступил Иисус Христос, человек глубокой мудрости, если только правильно называть его человеком, совершителя чудесных дел, когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял его на кресте, поколебались те, которые впервые его возлюбили. На третий день он снова явился к ним живой». Что характерно, это вышло в 1957 году в Советском атеистическом союзе в Академии наук СССР. Она не была распространена среди людей, но ученые-историки, они имели доступ к этим сведениям. О Иосифе Флавии вообще вся историческая наука считает, это особо заслуживает авторитета. Карл Маркс сказал так: нам достаточно свидетельств одного Иосифа Флавия. Но Карл Маркс не принял воскресение Христа. Братья и сестры, это свидетельство. Томас Арнольд, знаменитый профессор Оксфордского университета. Посмотрите, бесчисленные тысячи людей самым тщательным образом исследовали содержание Библии книгу за книгой. В течение многих лет делал это я, занимаясь долгие годы изучением истории минувших времен и событий и устанавливая известные факты исследования уже многими другими учеными, скажу, что я не знаю никакого другого факта в истории человечества, более достоверного и доказанного, чем данное Богом великое знамение – смерть и воскресение Христа. Я почему привожу эти свидетельства? Это люди мирового имени. Они признаны величайшими учеными. Где-то в 70-х годах мне пришлось быть в городе Киеве. Я зашел в книжный магазин, и меня привлекла книга из ранних произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Я раньше слышал об этой книге. Я и взял, купил эту книгу. Приехал домой, открыл. Энгельс говорит: я молюсь много. Я молюсь постоянно. Я без молитвы не вижу жизни. Я был потрясен. Энгельс, нам же привыкли, что это, знаете, материалисты. Потом там его стихотворение такое длинное, чудесное избавление Библии от атеистов. Он там, знаете, так показывает с плохой стороны Карла Маркса и вот этих всех атеистов. Потом там была его проповедь, статья «Шеллинг, философ во Христе». Я взял эту книгу, пришел на работу, и там был парторг. Ну, молодое поколение не знает, кто такие парторги. Помимо директора завода и фабрики, непременно был партийный руководитель, идеолог. Он направлял рабочих и всех, кто работает, идеологическую линию «не верить во Христа». И я ему даю эту книгу. Я говорю: посмотрите, вот Энгельс говорит, что он молится каждый день и без молитвы. Братья и сестры, он потерял дар речи. Он смотрел, он листал туда-сюда, там написано «Академия наук СССР». Говорит: ничего не пойму. Он говорит: смотрите, это ваш Энгельс. Да, потом Энгельс отошел от Бога. Энгельс вместе с Марксом, они там революцию готовили. Но в конце своей жизни Энгельс заявляет: новейшие каппадокские открытия обязывают нас изменить взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории. И то, что казалось раньше достойным внимания только мифологов, должно быть отныне привлечь внимание историков. Новые документы, покоряющие своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес истории о возвращении к жизни того, кто был лишен ее на Голгофе. Это заявление Энгельса в старости своей. И там на небе мы только можем гадать. Я где-то прочитал в одной такой христианской книге: когда мы предстанем туда, на небо, пред Богом, мы будем особенно поражены. Мы там можем увидеть людей, которых никогда не думали видеть. Ну вот, кто знал апостола Павла, когда гнал, почему он, когда он пришел в Иерусалим, верующие боялись и сторонились от него. Как этот Савл, он будет верующий? Он стал великим апостолом Павла. В 20-х годах, в 1920 году в городе Санкт-Петербурге жил Бузаскул Владислав Петрович, академик, крупнейший историк античности, человек с мировым именем. И он выступил с 40-часовой лекцией о воскресении Христа. Несколько дней он читал эту лекцию. Зал был переполненный. Пришли многие безбожники. Тогда было, помните, вот такая безбожная лига образована с Ярославским во главе. Они присутствовали. 6 часов Бузаскул говорил о том, что Христос не воскрес. Ну, приводил разные доказательства ученых, вот, что он не воскрес. И когда он говорил, вот эти безбожники не прыгали, они хлопали, они браво, так. А после он начал опровергать это научными достояниями. И когда он завершил лекцию, безбожники молчали. Он показал, что Иисус истинно воскрес. Братья мои, сестры, я сегодня хочу обратить наше внимание, как мы к этому относимся. Это свидетельство. И вот порой вот приходится, ну, сейчас меньше, раньше мне много приходилось встречаться с людьми неверующими по ходу служения. Вот сидишь с кем-то, говоришь, ну, он же живой, он воскрес. Он сидит так тупо смотрит, а кто его, откуда его знают, а кто его знает? Вот так люди неверующие говорят. Я сегодня хочу сказать, может быть, и у нас есть такие беспечные, равнодушные люди. Брат Александр, я говорил, может, кого-то касается, может, кто-то еще не примирился с Господом, может быть, для кого-то Иисус Христос еще мертвый. Друзья мои, дорогие, ведь настанет этот час. Друзья мои, вот этот камень, который отвергли строители, он стал главой угла. Между прочим, братья и сестры, может быть, кто-то где-то читал, есть такая интересная, ну, предание, одно из преданий, что там, где Голгофа, раньше была каменоломня. Там выбирали камень для строительства. И когда они вот выбирали, там были всякие камни, они их отбрасывали в сторону. Они непригодны для строительства. И когда они хороший камень забирали, наверное, пилили там, увозили, а весь мусор отбрасывали. И получилась гора. Они его называли лобное место. На этом лобном месте был распят Иисус. Камни, отвергнутые строителями. Иисус распятый, отверженный своим народом. Отверженный. Он стал главою угла. Братья и сестры, нет в мире такой личности, как Иисус Христос. Христианство – это следствие его воскресение. 2000 лет гонений, 2000 лет насмешек, критики, но учение его стоит, и люди сегодня, как и прошлые века, верят в него. Он живой. Я хочу обратить наше внимание, братья и сестры, мы часто вспоминаем мертвых людей. Мы вспоминаем поэтов, композиторов, различных, знаете, просветителей. Мы вспоминаем завоевателей. Мы помним Александра Македонского, Наполеона, Кутузова, Суворова. Мы строим им гробницы, мы ставим памятники, им строят музеи. Друзья мои дорогие, и даже те страшные, такие как Гитлер и Сталин, мы их больше не боимся. Они мертвы. Они нам ничего не сделают. Они бессильны, потому что они мертвы. Братья и сестры, но когда мы стоим перед Господом Иисусом Христом, я хочу еще одно место вам напомнить. Это апостол Петр находится в доме Корнилия. Помните, там пришли Корнилию, было видение, ангел, иди позови Петра. И вот позвали Петра, и он проповедует. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем пред избранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых». И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Братья и сестры, вдумайтесь эти слова. Братья, друзья, посетители, равнодушные, спокойные, вдумайтесь. Он есть судья живых и мертвых. Когда мы читаем 6 главу Откровения, братья и сестры, я ее увязываю с 24 главой Матфея. Там написано, что великая скорбь прошла, а потом были на небе знамения, явились знамения Сына Человечества, а потом силою, славою Христос шел. И вот в Откровении, в 6 главе написано, тогда всякий царь, господин, раб, великий, малый, они побежали к холмам и горам и сказали, «Падите на нас и сокройте от лица грядущего, сидящего на престоле, и от Агнца». Они кричали. Они только увидели это. Они еще не столкнулись с ним. Он есть судья живых и мертвых. Братья и сестры, это реальность. Это так будет. Если Иоанн, ближайший ученик, пал пред ним, как мертвый, как мы должны сегодня благоговеть пред нашим Господом? Братья и сестры, проверьте свои мысли. Порой где-то я так вот, знаете, отдыхаю, сижу, и откуда-то какая-то мыслишка такая, неприятная. Я вдруг, Господи, ну откуда она? Мне постоянно, по несколько раз в день, каждый день, в течение нескольких месяцев, звонит одна сестра с Казахстана. Была членом церкви, потом отлучена. И вот она говорит, я ругаю Бога. Я не знаю, что со мной происходит. Она меня уже, ну, допекла. Я прекращаю телефон, одно и то же мне. Но с другой стороны, я вижу страдания этого человека. С другой стороны, она понимает, зачем ты ругаешь Бога? Как ты можешь? Не знаю, не знаю. Не знаю, вот во мне идет это. Братья и сестры, у нас тоже часто что-то идет. И ловишь себя на мысли, Господи, откуда эта мысль пришла? Мы же поем гимн, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. Это непременно будет. И вот пока мы живем на этой земле своей внутренней грязью, своими пороками, порой и грехами, братья и сестры, перед нами есть воскресший Сын Божий, который будет судьей живых и мертвых. Никогда не забуду, я как-то говорил, встречу с одним неверующим человеком, мы с ним вместе работали, наши верстаки рядом были, мы и часто с ним беседовали. Я с ним очень, я ему говорю, ну пойми, ну это же доказано, что Христос... А когда он придет? Ну, я говорю, не знаю, вот 2000 лет, может быть, еще 100 лет. Ой, я в это время, говорит, умру, и мне не страшно. Я посмотрю, какой ты храбрый, умней всех. Ты в это время умрешь, и он судья живых и мертвых. Вот, братья и сестры, не будет ни одной личности, и мы с вами, чтобы мы не предстали пред Богом. Нам предстоит эта встреча пред Господом, воскресшим. Вот брат читал, говорит, все предано мне Отцом. 5 главу читайте, Евангелие от Иоанна. Отец никого не судит, и весь суд отдал мне, Иисусу Христу. Вот, братья и сестры, и тогда, ну я это так, вот порой нам включают вот здесь, вот там вот, помните, в Румынии показывали все эти. Мы смотрим, вот, уж как. И если показать вот тем, которые это делали, вспомните, сталинские, вот это все про... Братья и сестры, и наша жизнь прокрутится. Вот так когда-то Господь покажет и нашу всю жизнь. Судья живых и мертвых. Мы порой, братья и сестры, имеем такую радость, верующий не судится, и на суд не приходит, и мы порой, о, мы не будем судить. Я тоже в это верю, братья и сестры. Если б не было написано во 2 послании к Коринфянам, 5 главе, 10 стихе, ибо нам, всем, нам, апостол Павел включает себя, нам предстоит предстать пред судилищем, наверное, там уже, чтобы, вот, читайте, чтобы получить соответственно тому, что делал каждый из нас, живя в теле, доброе. Вот худое надо убрать, братья и сестры. Ну, вроде, мы же пристанем уже пред Богом, мы там будем на небесах. Я понимаю, это все спасенные, я так понимаю. Но будет семейный разговор, когда отец, глава церкви, он просмотрит наши деяния и говорит, ты вот хорошо поступил, а здесь ты вот так, а это твое. А почему ты здесь тайно сделал? Вот, братья и сестры, я лично пришел к такому заключению. Вот мы сегодня живем на земле, и у нас у каждого там спрятано много, ну, того, что мы не хотим, чтобы кто-то узнал. Ну, мы люди немножко лукавые, лицемерные. Мы здесь все святые, хорошие, а вот то, что там в потемках, мы прячем. Я понимаю так, вот если мы прячем какой-то порок, прячем какой-то грех, непременно это будет там. Мы предстанем, и вот это худое, недоброе Господь будет скрывать только пред всеми. Что же делать? Когда мы исповедуем, вот почему написано в 17 главе Деяния апостолов, исполнилось, что ушли времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он будет судить вселенную. Повелевает. Я понимаю, когда мы исповедуем наши беззакония, наши пороки, ну, я не называю сейчас беззакония у верующих в церкви, какие беззакония, наши хитрости, наши тайные пороки, они у нас есть. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякого греха. Я лично понимаю, вот когда мы копаемся в своей жизни и понимаем, что мы предстанем пред Ним, и мы, ну, братья и сестры, выворачиваем это нутро, мы исповедуем, мы каемся, мы просим прощения где-то тайно, где-то наедине, если это грех только пред Богом. А ведь мы часто грешим друг пред другом, мы часто непримирительны, мы часто, знаете, братья и сестры, если мы это делаем на земле, Он очищает нас изглажу ваши грехи беззакония. Он изглаживает. Этот порок не предстанет над судилищем Христовым. Вот это наше, вот для чего мы собираемся. Не просто поглазеть друг на друга, для того, чтобы нам очищаться, освящаться и быть готовы ко встрече с нашим Господом. Он судья живых и мертвых, Он живой, воскресший Иисус Христос. Пред Ним открылись врата неба. Есть одно место такое, что Он попрал все эти силы ада, смерти. Вот, братья и сестры, имею ключи ада и смерти, мы не можем это объяснить. Мы не можем это объяснить. Там на небе мы узнаем. Но Он властелин всего. И пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это будет, братья и сестры, для того, чтобы нам достойно предстать, чтобы Он не постыдился нас. Сегодня пусть воскресший Христос говорит с нами. Говорит с нами, будет наше создание. Порой, братья и сестры, я встречался с такими случаями, когда человек, ну, человек сделал какой-то тяжкий грех, тайно. Это обычно грехи плоти, блуда, вот такие грязные. И когда человек мучится несколько лет, его мучит совесть. Он не может освободиться, он ходит, он страдает, а стыдно говорить. И вот когда он приходит исповеданием, особенно братья и сестры, у меня было неоднократно молодые девушки. Ну, юноши, это понятно, я мужчина. А когда приходят девушки, как им трудно было. И зная состояние, я порой помогал им. И вот когда они откроют, когда они покаятся, братья и сестры, я свидетель, сколько радости, столько обновления в этой жизни воскресший Христос оживляет, очищает и дает жизнь. И жизнь с избытком. Братья и сестры, поможет нам Господь сегодня понять, что мы стоим весьма пред великим именем. И Христос воскресший пусть будет наполнять всегда наши сердца. Слава Ему! Честь Ему и поклонение во веки веков. Аминь. Давайте помолимся.